Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на радио «Вера». С вами
Тута Ларсен
и Василий Рылинский.
Эта программа посвящена тем людям, которые вдохновлены Христом на совершение добрых дел. И у нас сегодня в студии Мария Ковалева, исполнительный директор Саратовского церковного фонда «Хорошие люди». Мария, добрый день.
Добрый день.
Привет, привет. Вообще, хочу сразу сказать, что очень приятно, что в нашем проекте представлен благотворительный фонд родом не из федеральных центров, таких крупных, как там Москва или Петербург, да, а из чудесного города Саратов, который ничуть не менее центр. Но, тем не менее, все равно кажется, что в Москве и Питере, там, ну, не знаю, Екатеринбурге столько всего происходит, и все, у кого есть ресурсы, энергия, силы, как-то подтягиваются туда. И вдруг в Саратове возникает фонд, который, например, я знаю давно, и который, с моей точки зрения, уже достаточно ярко о себе заявил на всю страну, и я надеюсь, что тоже выйдет уже из своей саратовской резиденции. Вот, просто круто, здорово, спасибо большое, мне просто это очень приятно, потому что я люблю Саратов, мой муж оттуда родом, для меня это тоже не чужой город, и очень классно, что этот город вдохновил вас своих детей на создание чудесного фонда. Вот.
У нас действительно есть планы расширяться. Не знаю, когда они реализуются, но так-то очень хочется. По поводу того, что мы из Саратова. На самом деле тоже такой своего рода конек. И когда человек говорит, там, вот, а вам надо делать так-то и так-то, а вот вам бы лучше бы вот так бы этим заняться, то мы всегда спрашиваем, а вы откуда? Вы, случайно, не из Москвы? Ах, из Москвы. Но сейчас мы вам расскажем, как у нас в Саратове дела обстоят.
У нас в Саратове это вот так вот делается.
Ну да, просто связано это действительно с количеством ресурсов, которые там очень-очень мало, а люди живут, естественно, хуже, чем в Москве, чем в Петербурге, поэтому они, как никто, в помощи нуждаются, поэтому, конечно же, мы не могли пройти мимо той боли, которая постоянно нас преследует, которую мы постоянно видим, и, может быть, тоже из чувства самосохранения принялись вот заниматься этим делом, чтобы понимать, что что-то мы можем изменить, хоть маленькими шажками, хоть по капельке, но все-таки чего-то удается.
Вообще, конечно, история Марии самой удивительная. Я когда узнал об этой истории, сразу как, ну, я что, в общем, журналист, понятно, у меня взгляд на мир специфический, я сразу понял, что эту историю нужно как-то рассказывать большему числу людей, потому что история удивительная. Еще раз скажу, Мария в сфере шоу-бизнеса начинала свой путь, и потом там было все совсем, ну, как сказать, было замечательное
масштабно
развитие,
было.
Да, был и Милан, и Париж, и модель, такая замечательная, красивая девушка, вдруг все оставляет и решает, что в мире шоу-бизнеса смыслов как-то не очень много, нужно как-то больше к церкви ближе быть и заниматься благотворительностью. Эта история, на самом деле, очень красивая и яркая, и вот хочется все-таки узнать, как там все было в деталях.
На самом деле, да. Ты уже всю историю рассказал. Но ты действительно... Можно на «ты» же, да?
Можно.
То есть ты... У тебя была вполне успешная карьера на подиуме. Тебя снимали для международных журналов, и тебе светила вполне себе такая мировая карьера девушки с обложки.
Ну, в целом, можно сказать так, действительно. Но поскольку вот каждая личность, она каким-то образом своим уникальным проявляется, то, видимо, мне с самого начала было не судьба как-то вот остаться на подиуме и
быть... Тебе там было некомфортно?
Не то чтобы даже некомфортно, но так произошло, что все началось с того, что я просто пошла на кастинг в Саратове. Я долго это дело откладывала и думала, что как-то я проживу без кастингов и вообще без такой работы, но все-таки мне было интересно попробовать этот путь как-то вот, ну, пройти, посмотреть, чего там. Я сходила на кастинг, после этого кастинга меня пригласили на конкурс «Мисс Россия», в этом конкурсе я поучаствовала, и сразу после этого меня пригласили сначала в Милан, потом в Париж, и это такая как бы, ну, это хорошо. То есть как бы вот если с точки зрения карьеры, это хорошо сразу в Европу поехать.
Ну, так, но... вообще для развития кругозора.
И сколько тебе было лет там?
Мне было 19. Мне 19 исполнилось на конкурсе «Мисс Россия».
В Милан 19 лет.
А почему нет?
Нет, почему нет, конечно.
Мир. Было, да, очень хорошо, действительно, для развития тоже. Когда я на конкурс попала, то я впервые, вот там сколько, месяц, наверное, жила, я в первый раз так долго была без родителей. И тоже это как бы развитию дало толчок. А когда ездишь по миру, и когда там живешь, и когда живешь наравне с теми людьми, которые там, и я старалась экономить, и жила, ну, когда в Милане у меня не очень хорошо получалось еще экономить. Я еще не так постилась серьезно, как в Париже. Вот. Но, тем не менее, там на 70 евро в неделю. Это не очень много, наверное.
Совсем немного.
Ну, вот, в общем, это на питание, потому что проживание еще отдельно.
Подожди, но это потому, что было мало денег, или потому, что тебе надо было держать себя в форме и все время сидеть на диете?
Надо было и держать себя в форме. Я похудела. Вот во мне было, наверное, килограмм 60, может быть, на момент начала, так сказать, этой карьеры, но я похудела до 50.
Какой-то предел.
Как-то я помню, взвесила, даже во мне было 49 килограмм, и тот день я очень хорошо помню, меня шатало. А я была так достаточно активной, то есть, ну, там вот идти нет, я лучше побегу. Угу. Там вот как-то вот с детьми
при
припрыжку.
Росте...
1,80 м. Ну, то есть, да, совсем, конечно, я была измождённой. Но в Милане я все равно ела какие-то вкусные соевые штучки. Ну, впервые чуть-чуть постилась. И вот тратила по максимуму, то есть эти 70 евро я тратила. Почему 70? Потому что это такие модельные деньги, которые каждую неделю выдают и в минус высчитывают, и потом зарабатываешь и гасишь вот этот вот долг, то, что тебе дают. А когда я приехала, ну, в Милане все как-то было вот, ну, более-менее, но там был короткий срок, потому что мне надо было возвращаться, сессию сдавать, и там были уже хорошие контракты, тоже из-за того, что виза заканчивалась, мне надо было сессию сдавать, я уехала. А вторая поездка уже в Париж, она... прошла во время Великого Поста, моего первого Великого Поста, и я, ну, достаточно серьезно постилась, я ела только гречку. Гречку, утром я посыпала ее, не гречку, там не было гречки, там было киноа.
Овсянка.
Я посыпала ее сухой овсянкой, чтобы было как-то повеселее есть. Не помню, поливала ли я маслом.
Как-то очень невесело, честно, звучит.
Нет, ну я с радостью просыпалась в 5 утра, ну, чтобы свои дела какие-то успеть поделать до кастингов, ела гречку, не гречку, киноа. В протяжении часа я жевала очень долго.
Парижа.
Я до сих пор не знаю, что это.
Это очень хорошая каша.
Полезная.
Вот, бананами питалась. Это я все к чему веду?
Что в Париже было тяжело.
К тому, что я, ну, как-то не совсем правильно подходила к модельной работе. То есть я приехала и начала поститься. Поскольку это первый мой пост, то нужно же беречь очи от всяческих развлечений, от того, что отвлекает.
Будучи моделью, особенно интересно.
Да. И я, собственно, вот их на протяжении поста и берегла. Вот. Ну, то есть, понимаете, подход такой специфический. И потом был момент, когда я сидела, читала Солженицына и пила горячий чай, только налила кипяток и поставила его вот себе вот куда-то на бедро, чтобы, ну, видимо, что-то взять. И кипяток по чуду, да, пролился мне на ногу. И у меня был большой-большой ожог. И, естественно, с таким ожогом особенно не поработаешь. Ну, и не очень приятно это дело было. Еще я помню, я начала ходить в храм Александра Невского и смотрела там, как вот, ну, пожилые люди кладут поклоны. А мне больно. Ну, ожог.
Из-за ожога, да?
Ну, конечно. Mm-hmm. И это была, получается, ну, это весна, то есть я достаточно тепло была одета, и он долго проходил. Я, превозмогаю эту боль, все равно, ну, старалась все делать. Мало на тот момент чего понимая, чего происходит. Почему в этот раз длиннее,
почему в этот раз короче? А тебя кто-то благословлял на такой пост вообще? С чего ты вдруг решила поститься в Париже в 19 лет?
Ну, потому что так получилось, что когда я была на конкурсе, то у меня какой-то был... Случился кризис мировоззренческий. Из-за чего этот кризис случился? Из-за того, что...
На конкурсе «Мисс России».
Да, когда он как бы и проходил, и когда он завершился. Я понимала, что я могу остаться в шоу-бизнесе, как говорит Василий, и хорошо зарабатывать. Могу, ну, там, не знаю, скажем,
удачно выйти замуж.
Выйти замуж, да, как это не смешно звучит, но тем не менее, это действительно так. И все, как бы, все хорошо, финансовые вопросы закрыты, вопрос там, может быть, даже и любви закрыт. А я и как-то у меня на тот момент, на самом деле, и в любовь веры не было, но была надежда, что я какой-то смысл обрету. И тут я понимаю, что. Ну, многие люди стремятся к тому, что у них карьера сложилась, к тому, чтобы они хорошо зарабатывали, с помощью денег чего-то хорошее делали. А я понимаю, что я не то, что глубоко несчастлива, я не вижу в этом никакого смысла, и мне страшно горько. Горько настолько, что я не могу сделать следующий шаг, просто физически пойти. Я не молилась на тот момент никак, ну, как бы к христианской вере тоже я относилась, ну, несколько, скажем, скептически, из-за того, что я как раз не видела каких-то живых дел. Ну, естественно, я не смотрела особенно внимательно, поэтому я и не видела. Про Толстого мы можем сейчас говорить или уже нельзя?
Можем.
Толстой у нас не запрещен еще.
Нет, что хорошо. Толстого.
Не знаю, у нас в России нет, я не знаю, как в других странах.
Вот. Я любила Толстого, и в частности его роман «Воскресенье». Вот. А там, в общем, такие вещи описываются, как, ну, как, например, благословение человека на то, чтобы он пошел и убивал других людей. На Евангелие давал человек как бы клятву, как священники рассказывали то, что было на исповеди, ну, как они вот доносили.
Толстой такой, Толстой.
Да. Вот, и, естественно, как бы мне все это казалось, да, действительно, это так.
Что
и
так и есть.
Что так и есть, да, и больше нет ничего другого. Но кроме Толстого я еще и другие книги читала.
Достоевского?
Достоевского я тоже читала, да, но как бы...
Ну, но не любила.
Видимо,
нет, меньше. Нет, любила. Потом как раз уже, когда уже случилось у меня открытие того, что христианская вера – это то, что, ну, что действительно истина, и Господь – это истина, Христос, тогда я уже читала Достоевского и как-то себя проверяла. Помните, в «Идиоте» есть такой момент, когда князь Мышкин, по-моему, вспоминает картину, которую Господь в гробе. И там говорится о том, что если человек посмотрит на эту картину, то вполне вероятно, что он разуверится, потому что там настолько какой-то вот, видимо, ну вот как человек. Господь как человек.
Реалистичный.
Да. Да, естественно, я попробовала проверить себя, посмотрела, ничего не исчезло. Вот. А про тот момент, когда у меня случился этот самый кризис, то я как-то не осознанно, а просто вот, ну, внутренне с криком обращалась к Богу, говоря о том, что пока я не пойму, в чем смысл, я не сделаю ни одного шага и вообще ничего делать не хочу, не буду, не вижу
смысла. А ты понимала, что ты обращаешься к Богу, или это был просто как бы вот
это,
в мир?
Ну, вот обращение. Конкретно физически это было так. Я сидела в машине и смотрела по сторонам, это было вот, ну, в Москве, ехала я к тете, и я смотрела на небо. То есть я обращалась все-таки к небу, то есть не куда-то вот вниз, не в какую-то
Скажи,
бездну.
А в семье, ну, церковной семьи нет?
Мама была не церковной, но вот в этот период она уже становилась церковным человеком, и она меня водила на, ну, на исповедь и на причастие перед сдачей ЕГЭ. Mm-hmm. Вот, я сходила, и, ну, я чем занималась на исповеди? Я говорила о том, что вот вы чего мне говорите? Вы говорите там, что хорошо замуж выйти, а почему люди друг друга не любят? Почему они друг с другом ругаются, почему я прохожу мимо домов, слышу крики, как чуть муж или жена не прибивают друг друга. Где результат этой вашей веры? И, ну, в общем,
где любовь? Сложные вопросы, да, такие задавал.
Да, в общем, его мучило.
Это не скучно было священнику.
Точно, я думаю, там боялись все
Маши. И он целый час со мной проговорил, что для меня на самом деле было ценно и был каким-то вот как раз семенем, которое вот заронилось тогда. Это было... Чего это? Когда мы сдаем экзамены? Весной, наверное?
Даже, может быть, в начале лета.
В начале лета. Был сильный ветер, он стоял на этом ветру и со мной разговаривал. Я не помню, кого зовут. Я помню, что он рыжеволосый был.
Делатели на радио «Вера».
Программа «Делатели» на радио «Вера». У нас в гостях исполнительный директор Саратовского церковного фонда «Хорошие люди» Мария Ковалева. Если у вас есть желание поддержать фонд «Хорошие люди», это можно сделать с помощью СМС, отправить на короткий номер 3434 со словом «Хорошие люди». Обратите внимание, в одно слово надо написать без пробелов. Потом, вот именно после слова «хорошие люди», которые в одно слово надо написать, надо поставить пробел и написать сумму. Например, «хорошие люди 300» на номер 3434. Итак, ты пообщалась с этим священником, который уделил тебе целый час времени, и...
И сдала ЕГЭ.
Сдала ЕГЭ и забыла.
Да.
Ну, забыла, и там на обратном пути маме рассказывала, цитировала, чего говорит Толстой.
А, то есть все-таки у тебя протест как-то не переродился ни во что пока?
Ну, когда на том этапе нет. А вот на этапе того момента, когда существует некая развилка, когда я понимаю, что у меня могут появиться деньги, я добрые дела-то хотела делать, я могу этими деньгами делать добрые дела, я поняла, что как-то очень пусто, больно пусто, смертельно пусто.
Даже делая добрые дела пусто?
Да. Вот так вот. И в тот момент, вот когда я помолилась, буквально вечером я открыла... Что я открыла?
Соловьёва.
Соловьёва, спасибо огромное.
По-моему, тут есть фан-клуб Марии Ковалёвой, я смотрю на Радио Вера.
Конечно.
Итак, я открыла Соловьёва, и там я прочла, что основа хорошей жизни и такое, чтобы не было так грустно, как мне было грустно в тот момент, это пост, милостыня и молитва. Все, вот просто вот так вот.
Господь тебе ответил.
Да. Это просто действительно чудо, и чудо, оно всегда такое вот личное, может быть, непередаваемое.
Но это было перед поездкой в Париж, да?
Это было перед поездкой в Париж, и даже перед поездкой в Милан. Это прямо было вот вечером, после того, как я выехала из отеля, где мы готовились к конкурсу «Мисс России», вот примерно так.
И ты, вот у тебя впереди маячит суперкарьера, деньги, слава, наверное, какой-нибудь хороший, богатый жених. А ты ходишь с обожженной ногой, пытаешься класть земные поклоны в храме Александра Невского.
Нет, я, конечно же, выполняла свои обязанности. Я ходила на кастинги, и работа у меня была. Вот показы Бенетон, Маскина, из того, что я могу вспомнить. Так же сложно, как вспоминаю Соловьёва, потому что я постоянно об этом не думаю, поэтому я забываю название. Вот. Я делала то, что должна, но... Все-таки, чтобы делать какую бы то ни было работу хорошо, нужно на ней сосредотачиваться.
Вкладываться как-то в нее, да.
Нужно ее полюбить.
Нужно ее действительно полюбить, ну, как бы вкладываться-то, какой я вклад делала? Я похудела. Занималась спортом, занималась чуть ли не каждый день, у меня пресс был совершенно стальной, но сил было очень мало. Вот. То есть, ну, как бы все, что нужно, я делала, но желания не было, и поэтому было понятно, что это какой-то путь временный. Но я, тем не менее, со всеми, с кем встречалась, я у них спрашивала, пытала буквально, вот, дорогой фотограф, а вот почему вы этой работой занимаетесь? Там какой-нибудь модельер, а вот, ну, в чем смысл-то вашей работы?
Так, и что они отвечали?
Они, ну, по-разному отвечали. Кто-то говорил, что я, ну, как-то искренне говорил, я люблю свою работу, своего агента, который занимался моим продвижением, который было выгодно, чтобы у меня все было хорошо, чтобы я работала. Я его, наверное, совсем довела. Он, наверное, понял, что перед ним...
Что с тобой не стоит видео.
Да. Ну, что чем-то другим мне нужно заниматься, но, тем не менее, я еще раз потом приехала. По-моему, не помню, в который раз я интервью у Струве смогла взять, то ли в первый приезд, то ли как раз во второй. Для этого я, возможно, вернулась.
Давай поясним.
Никита Алексеевич Струве.
Да, это потомок Петра Бернардовича Струве, известного такого деятеля эмиграции, который еще в Российской империи, да, был таким философом, да, публицистом, да. В общем, Мария, давай ты сама уже мне поможешь дальше рассказать про Никиту.
Ну, известен он тем, что он, вот я не уверена, основал ли он, но он длительное время руководил издательством «Имко Пресс», которое, в частности, издало у нас что?
Да практически все, что издавалось, христианская литература, да, которая поступала какими-то окольными сложными путями в Советский Союз, ну, вот в то сложное время.
Да, Серафима.
Конечно. И святых отцов много.
Пастернак, Солженицын. Вот.
Да, да, ну, понятно, да. И таких запрещенных в Советском Союзе, это было такое, можно сказать, главное христианское издательство, да, в эмиграции.
Да. Вот, мне удалось с ним познакомиться, и он мне уделил время, и мы с ним разговаривали о крохотках Солженицына, поскольку я писала дипломную работу о крохотках Солженицына, вот. А потом получилось так, что я просто приезжала в гости уже через время, и так случилось, что когда я приехала, он умер, и я его еще, как бы, ну, так сказать, проводила, попрощалась.
Mm-hmm. То есть у тебя получилось такое соединение... обретя смыслы какие-то, ты еще и встретилась с теми хранителями смыслов, которые после революции уехали вот в Париж, вот, и теми людьми, кто хотел передать новой России вот эти смыслы, которые они от старой России дореволюционной вынесли, в том числе вот идеалы веры.
И так получилось, что я, поскольку старалась во всем смысл находить и искать его, то в Париже я как раз старалась искать следы, ну, и нашей истории, и вообще, в принципе, истории. Ну, естественно, там Тургенев был длительное время, колокол на соборе Александра Невского, который на Рю-Дарю, он отлит в Саратове, с саратовскими купцами, там прям вот есть пометки.
Удивительно, я не знала.
Да, все как здорово. И, естественно, я познакомилась и с супругой Никиты Алексеевича, это Мария Александровна Ельчининова, это вообще большая радость для меня, потому что она, ну, она иконописец и традиционный иконописец, так скажем, и она, естественно, дочь отца Александра,
и
она мне вручила...
Да, ну, давай вручила тоже скажем, отец Александр Ельчининов.
Отец Александр Ельчининов, это, ну, известный богослов, наверное, он недолго совсем прожил, он преподавал...
Я как раз его дневники недавно
читала.
Да,
дневники очень глубокие. Да.
Да, он как-то вот очень ярко и коротко короткую жизнь прожил, к сожалению. И он был другом отца Павла Флоренского. Отец Павел Флоренский – это другой, еще один мой любимейший человек. И по его работам, по письмам, которые он писал, Соловков своим
жене
детям,
и детям, да.
Да, я писала уже в магистратуре работу. Это какое-то вот и успокоение, и радость, и понимание того, как человек может сохраняться в нечеловеческих условиях. И для меня тоже такой всегда такой базовый вопрос. И очень надеюсь, что в жизни это удастся, потому что условия у нас порой таковыми и являются.
Ну вот ожог вот этот вот, он, я так понимаю, был таким ключевым событием, да, вот модель, которая с таким, можно, раненой ногой не может толком, да, получается, выполнять свою работу. Дальше вот стал выбор, да, что делать? Или ты как-то продолжала какую-то работу?
Я продолжала. Получилось, что у меня уже на тот момент были некие договоренности, я уже была обязана работать, и, ну, собственно, вот те контракты, которые существовали, я их довела до конца. Где-то агент мне советовал не рассказывать, что
прожог
у меня с ногой такое, да. Вот, ну, где-то это просто было незаметно, и, в принципе, как-то вот проходило.
Ты такой вела двойную жизнь. С одной стороны, ходила по подиуму
в Париже, да,
на какие-то
модных показах.
Модные тряпки, да, демонстрировала, а с другой стороны, просто общалась там
с интеллектуалами, да.
Да, русской православной мысли, как будто бы два разных человека. И потом все-таки ты вернулась в Саратов.
Потом вернулась в Саратов, да, ну, мои поездки, они же перемежались с учебой, и после второй поездки, после первой поездки в Париж я работала, не работала, проходила практику в информационно-издательском отделе Саратской епархии, где на тот момент руководителем был отец Нектарий Морозов, который, игумен Нектарий Морозов, который и основал этот отдел, и до 19-го года им руководил. Сейчас отец Нектарий руководит фондом «Хорошие люди» и является руководителем Саратовского епархиального социального отдела.
Ну да, здесь надо сказать, что отец Нектарий тоже один из таких известных православных публицистов, который еще вот в начале 2000-х, можно сказать, стоял у истоков вот именно такого активного информационного такого дела со стороны диалога, да, церкви с интеллигенцией, да, и сам, будучи человеком таким из интеллигентской такой среды, сам журналист, прошел горячие точки, включая Чечню и другие, вот, он, конечно, вот знал этот язык, знал, как донести те главные смыслы, которые нужны интеллигенции, да, и в этом смысле тоже промыслительно, наверное, что Маша пришла именно туда, и, ну, мне, например, очень странно, вот смотри, вот есть такой большой Саратов, да, вот есть такая Маша хорошая, замечательная, дошедшая до смыслов правильных, но все-таки почему именно в информационный издательский отдел Саратовской епархии, ну, то есть, как, почему туда?
Почему не в журнал, там, «Отчаянная домохозяйка Саратова»?
Можно основать такой журнал. Да?
Ты журфак, да, закончил?
Да, журфак. Ну, получается, магистратура филологии уже, а бакалавриат журфак. Ну, как так вышло, что именно к отцу Нектарию? Ну, во-первых, когда я какие-то работы исследовательские, так сказать, делала, то я ходила в библиотеку, и в библиотеке я находила журналы «Православие и современность», которые были изданы в Саратове и изданы при участии отца Нектария. И я, честно говоря, как-то вот, видимо, не очень хорошо выходные данные читала. Я не поняла, что это в Саратове. Я поверить не могла в то, что это в Саратове.
Слишком хорошо для Саратова, что ли?
Очень хорошо. Я там столько всего нашла, замечательные журналы были. Но я не сопоставила, я потом только уже сопоставила. А так, ну, просто так сложилось, что мой научный, ненаучный руководитель практики, он посоветовал мне обратиться к Наталье Волковой, которая работала на тот момент в издательстве и руководила изданием газеты «Православная вера». Они были однокурсниками. А почему к ней? Потому что я сказала, что есть в Саратове, в Саратовской области такой собор в Кутино, очень красивый. Он, ну, он огромный, как богатырь, который среди поля чистого стоит. Просто потрясающий какой-то красоты, и люди его сделали для себя, ну, как и должно быть.
На сделали частные пожертвования поставили.
Да, ну, в конце, получается, 19 века, в начале 20-го, до революции, и получается, что люди вот собрались, экономили, яйца не ели там для раствора, во всем себе отказывали, и все. И конец.
Что
не смогли
конец?
Они ходить в этот храм, потому что революция
случилась. А собор остался незаконченным?
Он был закончен, просто он потом был зернохранилищем, при этом сохранились фрески, но когда я его уже встретила, когда я с ним познакомилась, то купола не было. То есть, ну, он разрушается постепенно. Сейчас он потихонечку, его местный священник, отец Иоанн Ковач,
восстанавливает
потихонечку, потому что, ну, собор действительно очень большой. Я почему собор говорю? Потому что он большой, хотя на самом деле, конечно, церковь. Вот, я говорю, я хочу про него писать, про этот собор, про этот храм, потому что хочу, чтобы он восстановился. Я с этой идеей, что надо восстановить этот храм в Кутино, я к разным людям обращалась. И мне говорили, ну, знаешь, если вот ты про детей будешь, которые болеют, писать...
Никто не будет читать.
Нет, говорят, что если будешь про детей, то мы тебе поможем.
А, вот что.
А вот случилась сейчас проверочка, да, помогли ли? Те люди, которые обещали. Вот,
а собор, мол, мы не поможем, да?
Да, потому что, ну,
как
кому нужен.
А что случилось дальше, мы узнаем спустя короткую паузу. Это программа «Делатели» на радио «Вера». У нас в студии исполнительный директор Саратовского церковного фонда «Хорошие люди» Мария Ковалева. В студии Тута Ларсен.
И Василий Рулинский.
Если у вас есть желание поддержать фонд «Хорошие люди», это можно сделать с помощью СМС, переведя на короткий номер 3434 свое пожертвование. Нужно написать в одно слово «Хорошие люди», поставить пробел и написать сумму. Например, «Хорошие люди», пробел 300.
Делатели на радио «Вера».